Simple post flop. Кол. Открывался флоп. Ну, просто я поясняю, да?
Кратчайшая теория покера.
Привет, это подкаст «Деньги пришли».
«Деньги пришли».
Я его ведущий Саша Поливанов.
И я Илья Красильщик. Привет, этот подкаст мы ведем вместе с Альфа-банком. Сегодня у нас тема, которую мы ждали давно.
Мы будем говорить сегодня о покере и о деньгах, которые этот покер окружают. Между прочим, мы с тобой практически познакомились за покерным столом.
Ну, мы начали дружить за покерным столом. А знаешь, почему я стал играть в покер?
Почему?
Потому что я работал с человеком, которого мы позвали сегодня в подкаст, и он очень много играл в покер и рассказывал нам о нем.
Самое время сказать, кто это?
Скажи.
Это Илья Городецкий, человек больших талантов и многих талантов.
Но прежде всего, да.
Как Алексей Попов, российский голос Формулы-1, вот для меня Илья Городецкий, российский голос покера. Потому что все, если я что-то смотрю про покер, то каждый раз это с комментариями Ильи Городецкого. Привет!
Привет! Во-первых, то, что я голос покера, и недавно я был в вашей любимой Риге, это мне помогло как минимум 20 евро сэкономить, возвращаясь к вопросу о деньгах, потому что, когда я пришел сыграть в шахматном турнире, реально с меня отказались брать регистрационный взнос, который составлял 20 евро, и примерно вот с тем же словами, ну, это же, вы же голос покера, да, и когда я пришел на теннисный турнир сейчас, там мне выдали VIP-проходку, и мне, и моему сыну тоже, сказав, что я вот российский голос Формулы-1, слава богу. Вот, а по поводу еще пару ласковых слов скажу о вашем партнере, да. Могу точно сказать, что я, наверное, один из немногих игроков в покер, и, которые не пользуются услугами Альфа-банка, как так получилось. При этом это 100% самый популярный банк среди российских игроков в покер, ну, в том числе потому, что он, в общем-то, очень облегчает всякие там переводы денег там. И...
Кажется, это первая реклама Альфа-банка, причем совершенно не запланировали.
Которую мы не планировали.
Кто тебе заплатил?
Мне никто не заплатил.
20 евро.
Это искренне совершенно, да, вот потому что, ну, например, когда люди едут в Лас-Вегас на мировую серию покера, и, соответственно, им нужно иметь много денег, потому что там, ну, дорогие турниры, и ты должен много потратить денег на взносы или на боины, как у нас в покере говорят, да, то, ну, наличными ты все равно можешь, там, даже если ты с женой, например, летишь больше 20 тысяч, ты не можешь провести, и, соответственно, вот люди очень активно пользуются как раз Альфа-банком, потому что он как-то, ну, как-то, в общем, через Альфа-банк как-то проще эти деньги за рубежом снимать.
Я одну вещь скажу про Ригу, после этого не буду ничего говорить про Ригу больше никогда, но, возможно, действительно тебя все узнали, но просто должен тебе сказать, что в Риге очень любят не брать с людей денег. В принципе, при любой возможности не взять человека деньги, они воспользуются этой возможностью.
Давай начнем, собственно, разговор с 2006 года.
Ничего себе. Заявка на победу. Так.
Я так понимаю, что к 2006 году ты уже вполне профессионально играл в покер.
Я бы начал с 96-го. Нет, 93-го.
Нет, 2006.
Тогда все пошло не так.
В 2006 году просто покер запретили в России.
Не, запретили позже. Запретили в 2009 году, 1 июля. В 2006 начались какие-то проблемы на международном уровне, но вот в 2009 еще там была такая забавная ситуация, потому что вот, я так я понимаю, с нынешним тоже коллегой работал Ильей Красильщика, с Димой Степановым. Это был самый лучший руководитель в моей жизни, потому что на этой работе я работал хуже всего, потому что я как раз тогда увлекся покером. И, в общем, незадолго до этого я Диме сказал, что, ну, извини, Дим, но я, наверное, все-таки перейду вначале на свободный график, а потом уволюсь совсем, потому что, ну, мне просто уже неудобно, я почти все время занимаюсь покером, как бы, и это сейчас, ну, явно у меня занимает больше времени, и главное, приносит, ну, не то, что несопоставимо, а просто на порядок больше денег.
А вот. Можешь, извини, сказать, если не секрет, учитывая, что это все равно было очень давно, сколько это денег тогда тебе приносило?
Ну, могу сказать, что у меня зарплата тогда была, ну, вполне достойная, получал, по-моему, 2500 долларов в месяц, при этом, наконец, 2007 года я, наверное, являлся действительно одним из ведущих там российских игроков. Ну, дело в том, что, например, там, единственная на тот момент стоящая покерная книга, она не была переведена на русский язык, а если кто-то ее и переводил, то, ну, там просто невозможно было ничего понять, потому что перевод был ужасный, а у меня был свободный английский, я эту книжку читал.
Вот почему я не смог ее прочитать.
Вот, я ее читал на английском, и, соответственно, это уже меня делало очень сильно плюсовым игроком. Но вот я помню, что я, например, за одну неделю в 2007 году выиграл 2 турнира и суммарно получил за 2 первых места 15 тысяч долларов. Да, ну а...
Ну, действительно, немножко несравнимый
зарплаты. А в афише я... Да. Ну, и при том, что я играл в интернете, и тогда и в интернете играл в плюс, что называется, то есть выигрывал деньги. Вот по поводу запрета, почему я хорошо помню, потому что я как раз был в этот момент в Лас-Вегасе, ну, это я просто в отпуск свой поехал, но до отпуска я предупредил, что вот, когда я вернусь, после отпуска мне надо будет уже на свободный график переходить и вскоре как бы уходить вообще из афиши, что, в принципе, и произошло. Но, как раз я был, когда в Лас-Вегасе покер, значит, ну, можно сказать, запретили, его вывели из реестра видов спорта. Приравняли к казиношным играм, ну и, соответственно, казино как раз закрыли. И я когда приехал, я Диме говорю, слушай, Дим, нам бы надо поговорить, и я пришел к нему, и он говорит, ну, я понимаю, ситуация изменилась, ты, наверное, хочешь остаться. Я ему говорю, да нет, Дим, я совсем не об этом, нет, я там, ну, что-то совсем другое хотела обсудить. Ну, и, в общем, действительно, я постепенно от своих, ну, скажем так, солидных работ постепенно отказался.
А ситуация тогда не изменилась?
Ситуация не изменилась, на самом деле, потому что, ну, я не настолько был зависим именно от игры в Москве. То есть я мог себе уже вполне позволить ездить и на международные турниры за рубеж. И главное, никаким санкциям не подверглась игра в интернете. А, условно говоря, довольно много и тогда, и по-прежнему сейчас есть игроков покер, возвращаясь к денежным, скажем так, вопросам, ради которых, собственно, вы меня и позвали, да, есть довольно большая прослойка игроков, которые регулярно играют в интернете играют в плюс, в интернете, в онлайне зарабатывают, а офлайн живые турниры воспринимают, ну, как некий выстрел, да, то есть они, ну, несколько раз в год ездят на какие-то крупные серии, ну, вот чаще всего в Лас-Вегас на серию, которая вот буквально там полторы недели назад завершилась, и которая очень длительная, и в рамках которой можно поиграть во всякие разновидности покера, то есть это, скажем так, спасение для тех людей, которые играют не в одну игру, самую популярную, Техасский Холдем, в которую вы, небось, беспрерывно играете. Это, на самом деле, самая скучная разновидность покера, на мой взгляд. Вот, то есть есть масса намного более веселых, но...
Остальные все как социальные мероприятия.
Посложнее.
Да, но они достаточно редкие, как бы, и недостаточно популярные, и поэтому в Европе эту игру найти сложно, вот, а поехать в Лас-Вегас, там поиграть во все там игры, там, например, в Лас-Вегасе проходит один турнир, в котором по очереди каждый из игроков выбирает, во что будут играть следующий круг. Да, но там можно выбирать из 20 игр. Вот, соответственно, самое большое ожидание и самое большое преимущество имеют те, кто...
Неплохо разобрался во всех.
Во всех. Ну и там бывают забавные, даже вот в этом году, на финальном столе вот такого турнира со взносом $10,000, двое игроков настаивали, чтобы игру прервали, и по мнению третьего игрока, они это делали, потому что он все время выбирал ту игру, в которую они играли плохо, и они собирались за ночь ее дополнительно изучить. Такие забавные какие-то особенности. Ну да, по факту получилось, потому что один из них в итоге выиграл первое место, а вот тот, который считал себя обманутым, он в результате только второе занял. В общем, есть люди, которые зарабатывают в онлайне, а в живых турнирах ездят, чтобы вот сменить обстановку, отдохнуть, попробовать сорвать крупный куш, но... В покере, ну, самое важное понятие, как в любом гэмблинге, на самом деле, это дистанция. Возвращаясь вот к зарплате там и так далее. Вот когда ты ходишь на работу, то ты получаешь зарплату. И у тебя твое ожидание в год, ну, оно, условно говоря, твоя зарплата, умноженная на 12, плюс возможности каких-то бонусов и так далее. На самом деле, ожидание игрока в покер, оно может быть примерно таким же. Но проблема в том, что он эти деньги... получает не раз в месяц там на карточку, да, и вот на свое ожидание он выйдет только тогда, когда он отыграет вот эту дистанцию. Почему я про все это рассказываю? Потому что в онлайне, где ты можешь, хотя бы потому, что ты можешь там одновременно играть там на 10 столах, допустим, ну, если...
Дистанция проходит быстрее.
Да, ты эту дистанцию намного быстрее набираешь, и ты, называя вещи своими именами, зарабатываешь те деньги, которые ты должен заработать.
Слушай, ну, а есть разве игроки, которые не играют в онлайне?
Есть, конечно, да? Есть. Конечно, есть, но, во-первых, не забывай, что... Сейчас онлайн-покер тоже подвергается достаточно, ну, скажем так, репрессиям и притеснению не только в России, но по всему миру. Например, в Америке, ну, мне тоже этот день хорошо запомнился, это было, по-моему, 15 апреля 2011 года. Включил телефон, и у меня вот просто, ну, вот знаете, как вот, ну, в кино показывают, просто так повалилось все. Это когда, ну, можно сказать, в Америке запретили онлайн-покер. Ну, и, соответственно, отвечая на твой вопрос, те люди, которые живут в Америке и которые не переехали
запрещен онлайн-покер.
Канаду. Ты можешь либо уехать там в Канаду, в Мексику, в Коста-Рику, что многие сделали, если ты хочешь продолжать играть. А если ты хочешь играть, находясь в Америке, то ты можешь играть только на маленьких филиалах, крупных сайтах, чисто американских. Нет онлайн-покера в Америке между штатами. То есть, находясь в штате Нью-Джерси, где покер легализован, ты можешь играть только с другими нью-джерсийцами. Если находишься в штате Невада, я не знаю, как называются жители Невады, ты можешь играть только с другими не невадцами даже, а с людьми, которые так же, как ты, находятся на территории штата Невада. И поэтому фактически, да, онлайн-покер в Америке умер. И интересная тоже такая особенность, что есть огромная прослойка американских игроков, которые играют только вживую. И, соответственно, именно поэтому для европейских игроков вот эта самая мировая серия чемпионат мира по покеру, который проходит полтора месяца с конца мая по середину июля, стал еще более выгодный, потому что даже профессиональные американские игроки за счет того, что они не набивают эту дистанцию и медленнее прогрессируют, они все больше и больше от европейских игроков отстают.
Ну, насколько я понимаю, вот 10 лет назад на главном событии почти все за столом были американцами, сейчас вот в последний раз, кажется, 50-50 или даже меньше.
Ну, ты знаешь, очень интересно, на самом деле невозможно установить, почему это происходит. В этом году чемпионом мира стал человек, который всем нам, и уже и вам тоже, хотя вы намного моложе меня, подарил надежду. Дело в том, что новому чемпиону мира по покеру 55 лет. При том, что это абсолютная игра молодых и так далее, но он дал нам надежду, что у нас еще не все потеряно. Яркая личность, Хосейн Инсан, это иранец, который с 90-го года живет в Германии, вот, и он буквально 5 лет назад ворвался, можно сказать, на покерную сцену, ну, не будем про него много говорить. В общем, он выиграл 10 миллионов долларов. Второе место занял итальянец, третье место занял канадец. Это второй раз в истории покера, когда в топ-3 не было ни одного американца. И первый такой раз был в 2014 году, когда первое место занял швед, второе норвежец, третье голландец.
Слушай, ну вот понятно, что 10 миллионов долларов выигрывает не каждый и не всегда, но вообще покер — это про большие выигрыши и большие проигрыши.
К сожалению, это больше красивый фантик для конфетки. На самом деле, по крайней мере, в турнирном покере все вот эти красивые крупные выигрыши – это очень часто иллюзия.
Сколько человек заплатил за вход?
Каждый платит 10 тысяч долларов.
О, Господи.
Но подожди, это на самом деле не так. Да? У многих игроков есть так называемые бэкеры, которые финансируют их участие. То есть наверняка из этих 10 тысяч наш победитель не все свои деньги положил.
Ну вот, что касается именно Хосейна Инсана, я так сильно подозреваю, что он, наверное, играл, как это называется, играл от себя. То есть я не думаю, что у него были какие-то инвесторы. Но просто поскольку такой турнир, такого, ну вот английское слово есть прекрасное, magnitude, да, вот такого magnitude, да, турнира, он проходит один раз в год. Ну, в общем, условно говоря, те, кто находится в Лас-Вегасе, нищие, хромые, больные, они все пытаются найти возможность хоть тушкой, хоть сусликом проникнуть в этот турнир. Кто-то ищет бэкеров, кто-то играет сателлиты. Сателлиты — это такие дешевые отборочные турниры, через которые ты можешь отобраться в этот самый мейн-эвент. Но вот то, о чем ты сказал, вот бэкинг, там вертятся огромные деньги. И я, например, уже вот я, например, в Лас-Вегасе последний раз был в 2015 году. То есть я туда не езжу уже 4 года. При этом я думаю... ну, я просто не конкурентоспособен, и у меня много других дел, как бы. Но при этом вот на этой мировой серии, ну, вот из там 80 турниров, которые прошли там, наверное, может быть, в 10 не было моего финансового интереса. То есть, наверное, в 10 не играл ни один из людей, у которых я, ну, брал долю или с которыми я связан какими-то финансовыми инвестиционными отношениями. То есть я тоже очень активно занимаюсь бэкингом. Ну, это...
А как это устроено и зачем люди это делают? Это просто хорошее финансовое вложение, рискованное?
Это хорошее рискованное финансовое вложение, да, именно так.
Ну, подожди, есть... но вот ты говоришь, что ты вкладывался в десятки людей.
Не, в десятки, я просто, ну...
Просто точечно попали.
Ну да, не, ну просто один турнир, я, например, вкладываюсь в одного человека, который играет там лимитные игры, и в этот день он играет в турнире по лимитам. На игре. А в другой день он, например, отдыхает, но есть турнир по безлимитному холдому, и там у меня есть доля от человека, который специализируется на безлимитном холдоме. Это может быть доля 5-10%, она незначимая.
Ну и как? Это каждый в результате к чему это приводит?
Конкретно в этом году я выиграл, в прошлом году я выиграл, а вот в позапрошлом, получается, в 2017 году, я помню, что мне это обошлось там порядка там, $1025 я проиграл. То есть, ну,
а вы, это... когда ты говоришь, выиграл, это каких суммах примерно?
Ну, это по-разному, это зависит от того. Ну, в этом году я, кстати, еще не подбивал, но я думаю, что в этом году я заработал на мировой серии, при этом находясь в Москве и в Риге. Ну, я заработал, ну, пятизначную сумму в долларах точно заработал.
А вы...
Пятизначная сумма,
значит, ну, 10, там, 15 тысяч долларов, я точно...
Скажи, пожалуйста, а вы, ты заключаешь с игроками какой-то договор?
Никаких.
Это все на словах?
Вообще, это все чисто на честном слове. Вообще, в покере единственное, на самом деле, что имеет, ну, реальную ценность и реальную стоимость, это репутация. Допустим, ты человеку дал деньги на игру, а он лудоман, он пошел в казино, и все эти деньги проиграл. Ну, хорошо, допустим, по договору он тебе денег этих должен, но его их нет. Так что и у него нет никаких источников дохода других. То есть пока он не выиграет, ты все равно ничего не получишь. И вот, например, на Багамах в этом году крупнейший турнир выиграл такой, ну, легендарный, можно сказать, игрок Чино Рим. Почему это он легендарный? Потому что в покере есть даже такой шуточный термин. «I got chinoed». Меня, ну, я не знаю, как по-русски писать, «отчинили». Это потому что этот Чино Рим, он знаменит тем, что он очень часто, ему не удавалось донести «боин» до регистрационного окна в турнир. Знаменитая история, когда он должен был, он договорился с инвесторами, с бэкерами, и эти риски тоже, к сожалению, инвесторы несут, и они должны их учитывать в согласовании условий, на которых этот игрок играет. Потому что про него есть известная история, что он должен был играть в турнир за 111 тысяч долларов.
Так.
Ему дали эти деньги, вот эти инвесторы, но, к сожалению, по дороге вот в кассу, где надо было вносить бай-ин в турнир, ну, там стояли столы для блэкджека, для бакары, ну, и поэтому в турнире он не смог принять участие, потому что когда он дошел до кассы, уже...
Ничего не осталось.
Скажи, пожалуйста, а сколько денег нужно потратить, чтобы жить в Лас-Вегасе еще вот там неделю? Это же довольно большие деньги еще, кроме того.
Раньше, на самом деле, отели в Лас-Вегасе были достаточно дешевыми, да, и, ну, как бы людей туда, грубо говоря, заманивали, чтобы они... катали.
Что
да?
значит заманивали?
Ну, дешевый отель, всякие шоу, простите за выражение, стриптиз и дешевая продажная любовь и так далее. То есть раньше Лас-Вегас держался во многом за счет этого. Сейчас ситуация немножко изменилась. Доходы их уже больше за счет энтертеймента, чем непосредственно за счет гэмблинга. Соответственно, цены там на самом деле достаточно высокие, но по-прежнему в Лас-Вегасе можно найти достаточно дешевые варианты проживания. Это такие маленькие, плохенькие казино. То есть, в принципе, ну, жить там, ну, за 100 долларов в день ты, условно говоря, протянуть в Лас-Вегасе вполне сможешь.
А то есть это... люди, которые приезжают вот так вот на турнир, тратя по 100 долларов в день?
Конечно, конечно. То есть важно понимать, что в Америке тоже, например, там есть такие пулы. Например, вот как вы собираетесь где-то там в Москве или раньше в Риге собирались, а вот люди собираются где-нибудь в Вайоминге, и они весь год играют серию там турниров между собой. Ну и там каждый раз платят какой-то маленький взнос.
Классно.
И по итогам всего вот этого пула в июле они одного такого победителя этого пула, они все эти деньги копят, складывают, дают ему эти 10 тысяч долларов, и он летит в Лас-Вегас, чтобы сыграть все-таки главный турнир.
И с треском проигрывает.
Ну, вообще с треском.
Опять же, почему это красивая обертка? Вообще все, что касается покерных турниров, это красивая обертка того, что происходит в покере в реальности. Этих людей из Вайоминга, Айовы, Висконсина и Гавайских островов, их приезжает из вот этих 8,5 тысяч участников, ну, реально там 2-3 тысячи, я думаю. Из них 1800, естественно, вылетают в первый день, уезжают домой несолоно хлебавши. Но 200, 250, 300 человек проходят далеко. Их показывают по ESPN, про них вот эти вот сюжеты, anyone can win, любой может выиграть, Лас-Вегас — это место, где сбываются мечты и так далее, и так далее. И за счет этого вот эта индустрия телевизионных развлечений, скажем так, спортивных, полуспортивных, она работает на то, что на следующий год количество вот этих людей из Висконсина, Айовы и Гавайских островов, оно не сокращается, потому что, да, 1800, ты абсолютно прав, как побитые собаки, причем они все равно довольны.
Скажи, мне кажется, что из того, что ты говоришь, математика не очень сходится. То есть даже у великих игроков ожидания от турнира, там, может быть, они чуть-чуть плюсовое, да, на дистанции, но при этом ты должен заплатить за гостиницу, за перелет, там наверняка еще проведешь какое-то время. В общем, это какие-то еще значительные расходы. При этом в онлайне проходят, если не точно такие же турниры, но довольно крупные турниры и сравнимые по выигрышам, на которые ты не должен потратить ничего, кроме, возможно, какого-то софта на компьютер, который тебе помогает анализировать твои раздачи, что ты не можешь делать в офлайне. То есть в онлайне намного выгоднее получается играть.
То, что сейчас произнес, это манифест очень многих молодых игроков, которые на самом деле самые сильные. Есть огромное количество игроков, которые в онлайне, где игра намного жестче, где действительно люди используют вот эти вот программы, причем, к сожалению, как разрешенные, так уже сейчас и многие используют запрещенные программы, так называемые боты. Это просто бот играет за тебя согласно определенной математической как бы модели и так далее, а как программы, которые помогают понять не что у оппонента, все-таки это не совсем правильная формулировка, программы, которые помогают понять, как твой соперник играет. Они анализируют его игру, но, в общем, есть огромная прослойка игроков, к которой, например, относится ваш покорный слуга, которые в онлайне уже не конкурентоспособны. Я в онлайне фиш-лузер, проигрывающий игрок. При этом в офлайне...
А когда это случилось?
Со мной это случилось, я думаю... Довольно давно, уже где-то в 2012-2013 году.
Прости, есть... вот я задам тебе здесь как раз вопрос, который меня мучил еще, когда ты вначале говорил. Ведь дело в том, что вот у нас с Ильей есть зарплата, которую мы получаем регулярно. Это отличает нас от покерных игроков. Но еще нас отличает от покерных игроков то, что если мы пришли сегодня на работу в плохом настроении, с похмелья, поссорившись с родными, и просидели этот день на работе более-менее ничего не делая, с нами ничего не будет. Да?
Не пали нас.
Вот те люди, которые играют в онлайне в основном, большинство из них — это прагматичные, современные люди, которые знают, что такое EV, Expected Value, ожидания, которые не делают минусовых действий, которые пропускают день, когда они в плохом настроении, просто не идут играть. И это очень сильно их отличает, и это помогает им постепенно выдавливать из покера вот этих вот представителей старой волны, таких вот романтичных людей, про которых раньше снимали там какие-то фильмы. Например, был такой игрок, который в Лас-Вегасе выиграл, ну, чемпионат там крупнейший, получил 2,5 миллиона долларов. К утру он был полным банкротом. То есть он пошел и все эти деньги просадил там в блэкджек, там, или где-то в Бакару, там, или что-то еще. Сейчас, конечно, вот эти люди, как бы они обречены, да?
Простите, я тут перебью. Я еще видел несколько раз вот вживую за столами, что вот эти люди из интернета, старая школа их довольно безошибочно определяет, и вся играет против них. А молодые люди демонстративно слушают музыку, не включаются в разговоры, и эти люди, которые сидят в казино каждый день, они и объединяются против этих молодых, и начинают делать какие-то безумные поступки, и, естественно, проигрывают еще больше, потому что...
Так и есть, да. Такое есть определенное противостояние, ты абсолютно прав, оно наблюдается, и причем раньше вот эти интернетчики, это было такое, ну, издевательский термин, потому что раньше эти люди, они приходили, у них дрожали руки, они не знали, как вообще себя вести. Ну, бум покера начался с Криса Манимейкера, который на самом деле был совершенно начинающим игроком, он случайно отобрался на чемпионат мира и выиграл его. Ну, ему просто повезло, там это просто совпадение, как бы так же, как его фамилия Манимейкер, многие думали, что это прозвище. На самом деле, это действительно его такая фамилия. Вот. Но там была действительно смешная история, это есть видео такое в YouTube, его можно найти, где, ну, идет раздача, и он, наверное, минут пять, реально пять минут, пристально смотрит на своих оппонентов, самых сильных игроков мира. А потом выясняется, что все эти пять минут он просто не знал, что это его ход. То есть он просто не понял, что очередность уже дошла до него, и он думал, что кто-то думает, и он, значит, делал такой покер-фейс, как бы. Ну, то есть раньше вот эти интернетчики, они были вот такие действительно комичные совершенно персонажи, которые не понимали, и действительно в живой игре они не умели читать оппонентов. А сейчас выяснилось, что все это чтение оппонентов, это все-таки в основном для фильма про Джеймса Бонда. Конечно, это есть, но это уже, грубо говоря, надстройка. А еще и я сейчас есть такие методики, скажем так, игры в покер, которые построены на теории игр, где тебя прочитать просто невозможно, потому что у тебя это называется сбалансированный диапазон, то есть в каждой ситуации ты математически правильный процент случаев блефуешь и имеешь сильную руку, и тогда, ну, вообще неважно, дергается у тебя левое веко или не дергается и так далее. То есть, в принципе...
Ушла романтика. Слушай, я хочу зацепиться за то, что ты сказал про то, что это верхушка, реальная жизнь совсем не такая яркая. Кажется, что устроено следующим образом. Есть такая верхушка красивого спортивного покера, да, там спорт высоких денежных достижений. Ну, база всей этой замечательной штуки, которую мы очень любим, это дикий гемблинг на самом деле. Потому что все это сделано для того, чтобы вы, на самом деле, приезжали в казино и тратили деньги, ничего не понимая, потому что я думаю, что 99% игроков вообще не умеют играть в покер, которые играют в покер. Все-таки есть мир неспортивного покера, и он, кажется, совсем другой.
Он совсем другой, правда,
и то, поэтому что... запрещается спортивный покер.
Смотри, про то, что ты говоришь, это все-таки больше вот казиношные дела, да, и действительно, конечно...
турниры тоже проходят в казино.
Да, любой покерный клуб и любое казино, оно, конечно, использует покер для маркетинга. Это 100% маркетинговый инструмент, который... приносят несопоставимые деньги совершенно с основным бизнесом, и он действительно существует для того, чтобы человек приехал и, сыграв турнир, пошел бы там еще поиграл в блэкджек и так далее. Но все-таки я думаю, что интереснее поговорить о той части именно покера, а не казиношного бизнеса, которая скрыта. Так вот, самые большие деньги в покере разыгрываются в кэш-играх, которые идут часто и не в казино, или не в знаменитых казино. Я могу сказать, что, например, до 2009 года самая дорогая игра в мире, она проходила в Москве, напротив Министерства иностранных дел, в казино, которое называлось Golden Ring. Там в банке вот было там, не знаю, 5 миллионов долларов, и банк игрался хедзап, то есть один на один. То есть каждый из участников вложил в эту раздачу 2,5 миллиона долларов. Вот сейчас, насколько я знаю, по крайней мере, в России таких дорогих игр нет. Ну,
они,
например,
в Китай переехали, да?
В Макао, да. В Макао это такой бродячий цирк, причем для того, чтобы новую какую-то кровь и как-то придать больше лоска своей вот этой вот закрытой игре для китайских там олигархов, бизнесменов и членов триад, они создали целую серию, Тритон называется эта серия, и вот буквально через несколько дней в Лондоне начнется такой турнир серии Тритон, это турнир со взносом $1 миллион, и там интересная система в этом турнире, просто почему я упомянул, потому что там приглашение в этот турнир получают только игроки-любители, но каждый игрок-любитель может и должен пригласить с собой в пару одного профессионала.
Сейчас, я не понял, а любитель, как делится выигрыш?
Не-не-не, они играют абсолютно независимо друг от друга, никакой связи между ними нет. Просто это обеспечивает, условно говоря, сейчас вот все организаторы покерных, они очень заботятся о покерной экологии. Это значит, что они...
Профессионал ничего не платит?
Нет, платит, конечно, тот же $1 миллион.
То есть он получает приглашение?
Да, условно, он просто получает возможность сыграть в этом турнире. И за счет вот этой системы, за счет вот этой системы в этом турнире будет, как бы, грубо говоря, паритет. То есть там будет 50% топовых профессионалов, но 50% любителей. Если, конечно, под маской любителя не скроется какой-то... То, что один раз такой турнир уже проходил, по-моему, в Париже или в Монте-Карло, я сейчас уже не помню. И там было смешно, что там вроде бы как можно было играть только любителям. Организовал турнир Гилла Либерте, владелец цирка Дю Солей. Вот. Но там было очень смешно, потому что половина этих так называемых любителей, ну, они... Ну, вот я сейчас тоже любитель. Ну, как бы, ну, все-таки, ну, конечно, я такой полуфейковый любитель, хотя все ближе и ближе к настоящему, а есть прям совсем фейковые.
Скажи, сколько всего ты потратил денег вот на участие в каком-то турнире, самая большая
сумма? Я никогда не играл в турниры дороже, чем за $10 000, вот, причем ни один турнир из них... Ни один из этих турниров я не играл полностью от себя. Думаю, что я никогда не вкладывал в один турнир больше $5000. То есть...
Давай к скучной теме, налоги. Я так понимаю, что каждый покерный игрок немножко по-своему придумывает, какие налоги он будет платить, какие он не будет платить. Ты выстраивает это в какую-то систему. Например, да, онлайн-покер, непонятно, как платить налоги. Нет какой-то правильной белой схемы. Да? Я правильно понимаю?
Сейчас... Да, но на самом деле у нас, понятно, большинство людей вообще никаких налогов как бы не платят.
Ты сейчас про покер или про всех?
Я и про всех, и про покер тем более, да. За все время была одна такая, можно сказать, массированная атака налоговых органов на игроков в покер. Почему-то их заинтересовали результаты мировой серии вот в Лас-Вегасе 2011 года. До сих пор непонятно почему, но, видимо, был какой-то, как меня в институте, помню, преподавательница назвала пытливым юношей. Но вот в ФНС, или как это орган называется, там, видимо, ну, появился какой-то пытливый юноша, и в результате, ну, там прямо на нескольких победителей вот той мировой серии, ну, они выиграли там какие-то побочные турниры, ну, на них, можно сказать, наехали, сказали, платите налоги, тогда спите спокойно. И кто-то тогда заплатил, кто-то, вплоть до того, кто-то уехал из страны и так далее. Но на самом деле это вот у нас такая система, а, ну, например, в Англии самая лучшая система для игроков в покер, там налогами выигрыши в покер вообще не облагаются. То есть ты не платишь ничего.
Почему?
Такой закон.
Потому что это невозможно посчитать.
В Америке налоги достаточно высокие, включая там и федеральные налоги штатов и так далее. Но в Америке за счет чего они как бы экономят, что ты можешь практически все, боины, перелеты, гостиницы, отнести на вычет. Он в налогооблагаемую базу не входит, то есть он вычитается из нее.
А учитывая, что, как правило, ты все проигрываешь, то это не страшно.
Ну, это у тебя все-таки слишком вот мрачные какие-то представления. Все-таки, если ты доехал, опять доехал, такой покерный термин, если ты доехал, например, в главном турнире мировой серии, то что-то тебе в любом случае останется.
Ну, подожди, ты в самом начале сказал, что на карточках игроки хранят десятки тысяч долларов, в частности, для того, чтобы участвовать в турнирах. И наверняка, когда этот счет пополняется на те же десятки тысяч долларов, даже у банка, не то что у налоговой, возникают возникает вопрос, откуда деньги? Ну, наверняка ты знаешь просто истории, как люди объясняют появление таких денег у себя на карточках.
Честно говоря.
Ой, что-то не слышал ничего такого.
Пока их не спрашивают, никто ничего не объясняет.
Сейчас осторожно спрошу, но насколько теневая часть игры в покер в Москве распространена?
Ты знаешь, она распространена. Я думаю, что все-таки она распространена меньше, чем непосредственно после закрытия. Ну, во-первых, все-таки, ну, как бы были такие довольно жесткие атаки правоохранительных органов. И последняя вот атака, она, правда, не на покер была, а на казиношников, ну, которые подпольное казино организовывали. Сейчас, наверное, стало меньше, но это связано с тем, что просто у людей денег меньше стало. Намного, по крайней мере, в Москве. И даже в этих закрытых играх, подпольных клубах игра идет намного дешевле.
А какой процент, интересно, лудоманов среди игроков?
Я тебе скажу так. В моем понимании процент лудоманов близок к 100.
Ага.
Просто, ну, наверное, вот...
Но это в клиническом смысле или в разговорном смысле?
Смотрите, в покерном мире я считаюсь образцом здравомыслия и добропорядочности.
Но в целом это касается не только покерного мира. Окей, так.
Да, но при этом, конечно, на самом деле я лудоман.
Это
просто
правда.
У меня это, ну, стадия, ну, намного более слабая, чем у большинства уж точно окружающих меня в покере людей, да, то есть если человек готов, скажем так, разыгрывать деньги, проигрыш которых окажет на его жизнь существенное влияние, это на самом деле уже лудоман.
Я не лудоман.
Нет, ты лудоман,
безусловно. Я тебе должен бутылку.
Да, я помню, как ты проиграл 30 тысяч рублей. Поверь мне, это оказало на твою жизнь довольно существенное влияние тогда.
Ну, не знаю. Я все-таки надеюсь, не так плохо.
Нет, я помню, это оказало.
Опять же, есть люди, ну, например, он, может быть, разыгрывает копейки, но не может не играть каждый день. Самое забавное в лудоманах, что каждый из них хорошо понимает про другого, что он лудоман, но себя он таковым не считает. Да, вот у меня таких друзей очень много.
Ты несколько раз сказал, что ты перестал быть конкурентоспособен сначала в онлайне, вот, и в офлайне тоже. Я так понимаю, что это отчасти связано с тобой, в смысле, что ты меньше занимаешься покером. Насколько я понимаю, в значительной степени это связано и с покером. Покер как спортивное развлечение очень сильно меняется, как меняется футбол, как меняется хоккей. И я так понимаю, что за последние лет 15 покер стал просто другим. Да? Как сейчас мы не можем смотреть в принципе, футбол 90-х, просто очень скучно смотреть его, так и с покером произошла какая-то вещь, что он полностью изменился.
Даже вот за последние 5 лет математика игры продвинулась просто семимильными шагами, софт как бы усовершенствуется, и вот те программы, которые казались супер продвинутыми, там, Poker Tracker, Hold'em Manager, вот сейчас это, ну, я не знаю, это как, ну, лопата. А есть, условно говоря, экскаватор, бульдозер, и это там программы совсем другими. Hold'em Resource Calculator, там Flopzilla, там всякие Simple Post Flop. Ну, в общем, огромное количество софта, который помогает по-настоящему сильным игрокам моделировать с точки зрения математики, практически близкую к идеальной игре. И они занимаются часами тем, что заводят определенные конкретные ситуации и просто смотрят, что в этой ситуации оптимально сыграть так-то. И пытаются это запомнить.
Когда человек перестанет быть нужен для этого?
Человек уже не нужен. То есть,
не странно ли это для игры на деньги?
Это огромная проблема, что сейчас основная функция онлайн-покер-румов, вот этих тех самых Poker Stars, Party Poker, это борьба с ботами. Они все думают про это по-разному, они все по-разному это делают, но основная проблема, что людей, вот обычных людей, как мы все с вами, то есть любителей, стали обыгрывать не более сильные профессионалы, а когда их обыгрывает бот, то есть просто робот. Но вот это уже, ну, мошенничество, это просто грабеж, как бы, да, то есть...
Я так понимаю, огромное... что есть вот боты, которые на базовом уровне могут выигрывать, но в принципе компьютер может обыграть уже почти любого
сейчас
человека.
Сейчас, да, и это очень быстро, как бы, условно говоря, с нами уже давно он легко справится, но даже с самых сильных игроков скоро уже бот начнет обыгрывать. Но, опять же, все-таки я человек из шахмат, поэтому для меня прелесть шахмат никак не утратилась, грубо говоря, и я не перестал получать удовольствие от замечательной игры, условно говоря, там, Вашье Лаграва в партии с Грищуком только что в Риге, от того, что компьютер эту партию сыграл бы на месте Вашье Лагравы еще лучше.
Просто исключительно, как это
в
может быть?
Плане,
в денежном плане это странная ситуация, конечно.
Это огромная проблема именно для онлайн-покера. Да, да, да. Для офлайн-покера мошенничество тоже огромная проблема. Там тоже есть самые разные технологии, которые, наверное, если вы...
На турнирах?
Связанные с софтом или связанные с договорами между людьми?
В покере, в офлайне есть огромное количество количество всяких хитрых мошенничеств. И если вдруг вы про это решите поговорить, я специально подготовлюсь, потому что с бухты-барахты мне будет трудно. Но начиная от того, что есть какие-то линзы, вот, начиная с того вот Фила Айви, с ним ходила, это правда не в покер, это в казино, с ним в казино ходила китайская женщина, которая умела считывать неправильно разрезанные карты. То есть по рисунку на обратной стороне карты, если колода неправильно разрезана, она умела запоминать, и, соответственно, это ему помогало, когда он играл в Бакару. И он так обыграл два казино. Одно в Англии, другое в Америке. Такое есть. Ну, а есть и самое банальное, самый такой
громкий. Но я, кстати, не считаю это мошенничеством.
Вот. Я-то полностью здесь на стороне Фила Айви.
Ошибка казино.
Именно. И я, конечно, считаю, что это полный беспредел, что ему в одном казино не заплатили, а в другом пытаются у него эти деньги изъять. Слава богу, Фил Айви уже эти деньги проиграл, поэтому он все равно этой баргате ни черта не отдаст. Так вот, а самое банальное мошенничество в офлайне — это был очень громкий скандал, когда игрок турецкого происхождения из Германии вышел на финальный стол крупнейшего турнира во Франции, но, слава богу, тогда была такая система проведения турнира, что финальный стол проводился через несколько месяцев. И за эти несколько месяцев его разоблачили. Там все было очень просто. У него была, ну, целая банда, которая с ним путешествовала. Эта банда регистрировалась в качестве журналистов, и они просто банально вставали за спиной у его соперников. И соответственно, люди, очень многие, включая меня, плохо смотрят карты, они достаточно высоко их поднимают, и человек, который стоит у тебя за спиной, якобы что-то он такой блогер, он что-то записывает, он на самом деле тебя смотрит и маякует, как бы. Вот этому его фамилия была просто очень сложная, как-то Тиктин Магак какая-то вот такая. И, в общем, ну, его спалили, конфисковали его приз, подали на него в суд, но, по-моему, в тюрьму он, к сожалению, так и не сел, хотя очень здорово. Хотя это
абсолютное мошенничество, конечно.
Абсолютное мошенничество, но он там, может, в Турции скрылся или как-то еще ушел. Ну, то есть видов мошенничества в офлайне тоже очень много.
Но это все равно не так, да. Понятно, что...
В онлайне все это, конечно, гораздо проще и гораздо, к сожалению, сейчас более распространенное, поэтому, в общем, онлайн определенные проблемы.
Мне очень понравилось, что наш подкаст не свелся к тому, чтобы надо играть в покер, какой-то агитации. За это, кажется, все наоборот, и это, в принципе, неплохо. Я очень боялся, что три человека, которые, в принципе, довольно часто играют в покер...
Два из которых лудоманы.
Три.
Не.
Ты поигрывал.
Но, я бокалейщик.
Ты поигрывал даже на рабочем месте в афише, несмотря на то, что тебя продвигали по службе.
Возможно, 10 лет назад я был лудоманом, да, возможно.
Это не лечится. Это нельзя наклеить пластырь, как от никотиновой зависимости.
Сейчас я не-не-не.
Ты должен написать книжку, как из лудомана стать бокалейщиком.
Я год на PokerStars не заходил.
Молодец.
Когда мы играем?
В пятницу, наверное.
В пятницу? Не, меня не будет.
Тогда в четверг?
В четверг меня тоже не будет.
А, подожди, я же уже еду на турнир в Ригу в пятницу.
Точно.
Так что я играю в пятницу.
Тогда через неделю.
Через неделю. Хорошо. Это был подкаст, как же он
деньги
называется?
Деньги пришли.
Деньги пришли.
Деньги пришли, не перепутай, да.
Этот подкаст мы делаем совместно с Альфа-банком.
Заметил, что ты всегда говоришь, что там должна быть вопросительная интонация в названии, и ни разу этим не воспользовался.
А
то есть это все-таки не так. Вот так вот. Ты никогда так не говоришь, что это невозможно сказать.
Потому что ты задавил меня.
Это невозможно сказать.
Ты просто задавил меня. Ставьте нам оценки в приложении.
Да.
Пишите нам на...
Ставьте хорошие оценки, а плохие не ставьте.
Пишите нам на адрес.
Какой адрес? Плохие ставьте.
Какой адрес?
Деньги собака пришли. .me. Кстати, у нас на данный момент рекорд. Знаешь, сколько писем нам пришло на этот адрес?
Ноль.
Ты абсолютно прав.
Ну, напишите нам хотя бы одно письмо.
Впрочем, поскольку мы этот подкаст записываем примерно за 3 недели перед тем, как он должен выйти, возможно, к этому моменту будет уже неправда.
Счастливо, пока. Встретимся в следующий вторник.
Да.
Нет актерского образования, поэтому вы не справляетесь пока. Но я желаю вам удачи.
У элиты вообще никакого нет образования, не то что актерского.
Он получал, образование в поле на моих глазах. Потому вот что первый раз, когда он пришел на работу в афишу, я его помню, он был совсем юный, и мне почему-то очень запомнилось, что он был в таком элегантном шарфе.
Он не был элегантен, он серый шар.
Мне казалось, что он очень элегантен.
У меня был атит в этот момент.
А я считал, что ты юный понторез, который пришел наниматься на работу в элегантном шарфе.
Я, кстати, тогда работал в Яндексе.
Ну и теперь все, круг замкнулся.
Я бокалейщик.